темы. Я всех сердечно приветствую.
Очень шумно.
Кто был в прошлый раз, кто, может быть, новые лица, пришедшие на встречу с прекрасным, несмотря на климатические условия. Сегодня я бы предложил вам к обсуждению, такую тему. Собственно, тему моей работы в семинаре. Поговорить о митрополите Антонии Сурожском, или Сурожском, как мы привыкли говорить, но он именно настаивал на ударение Сурожский. Сурож или Сугдей, он же Судак. Древняя кафедра, традиции, новые кафедры, которые открываются за рубежом, они называются в честь старых, уже не существующих сейчас кафедр. Вопрос такой. Кто-нибудь читал на сайте диплом, да?
Обязательно.
Все уже, в общем-то, ознакомились?
Конечно, очень интересно.
Да? Ну, возможно... А кто-то не знает, кто такой Антоний Сурожский? Просто чтобы не понимать аудиторию.
Я не знаю.
Ну, в основном все знают, да? Вы не знаете, да? Просто я бы не хотел, чтобы это была такая лекция на тему биографии и творчества выдающегося человека. Может быть, конечно, вы гораздо больше меня знаете о Владыке и читали больше его трудов. Но просто почему для меня очень важно начать именно с этой темы нашей встречи? Потому что вот отец Феликс сказал, что ты говори о том, что дорого и важно для тебя. Так вот, митрополит Антоний – это дорого и важно для меня. И поэтому мне хотелось бы пригласить вас к чтению его текстов и поделиться с вами вот тем, что у меня на сердце накопилось от встречи с его словом, с его мыслью, с его, можно сказать, философией жизни. Ну, а начать я хотел, прежде всего, наверное, со слова Владыки. И здесь тут немножко будет прикликаться тема, которую мы в прошлый раз с вами разговаривали, о благодарности. Мне хотелось бы прочитать отрывочек из его проповеди о благодарности. Это книга проповеди, произнесенная в России. Вот один из исследователей его творчества, Александр Филоненко, он как раз советовал в первую очередь читать вот эту книгу, потому что Владыке было 15-20 минут, когда он приезжал в какой-то город, чтобы и видел тех людей, которые перед ним предстали в этот раз впервые и, может быть, последний раз в жизни. И вот у него было 15-20 минут для того, чтобы сказать самое главное о том, что он считал важным в Боге, в взаимоотношениях человека и Бога. Вот проповедь о благодарности. В день памяти святого Александра Невского, 12 сентября 1972 года. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Бывают в жизни моменты, мгновения, когда в сердце вдруг загорится благодарность. И если бы мы умели благодарность хранить, то постепенно, изо дня в день, от случая к случаю, она могла бы вырасти в большую, глубокую христианскую радость. Но мы свою благодарность и радость не умеем уберечь от холода жизни, от боли и от вещей гораздо менее достойных, чем страдания. От раздражения, от горечи и, наконец, просто от забывчивости. И получается, что в нашей памяти остается очень много горького и больного, а радость блеснет и потухнет. С этим нам надо бороться изо всех сил, потому что плод жизни в конечном итоге радость и благодарность. Но благодарность, которая в свою очередь должна принести плод. Для этого надо уметь жить внимательно. Мы столько вещей в жизни принимаем как должное. Естественно, иметь здоровое, крепкое тело. Естественно, чтобы жизнь текла и приносила свои радости. Это не естественно, это сплошное чудо, возобновляющееся из часа в час. Это так хорошо знают, например, люди, которые долго болеют, и для кого какие-то моменты, какие-то проблески кажутся небывалым чудом. Вдруг отпустила боль, вдруг отошла бессонница, вдруг движения, казалось бы, навсегда заказанные, стали возможными. И воспринимаешь это как чудо, и благодаришь, и умиляешься, а потом забываешь. И забываешь чаще всего не потому, что вновь возвращается скорбь или боль или страдание, а потому что к хорошему привыкаешь. И потому Христос краеугольным камнем нашего вступления в Царствие Божие ставит нищету. Не вещественную нищету. Можно быть вещественно очень бедным и все равно не быть нищим духом. Нищета духовная заключается в том, чтобы осознать, что ничего у нас нет своего. Ничего нет такого, что мы могли бы присвоить, назвать своим. Тело от Бога нам дано с его здоровьем или его болезнью. Чувства. Иногда хотелось бы сердцем отозваться на человеческую радость или горе, а сердце наше лежит в груди словно камень. Не возбудишь, не проснется оно. Ум. Хотелось бы найти добрую мысль, которую утешить, поддержать человека в нужде. И ни одна мысль не приходит. Пустыня и холод. И все так, и с друзьями, и с обстоятельствами жизни. Нет у нас ничего, что зависело бы от нас, что мы могли бы удержать или отказаться отдать. Богу отдадим душу, земле тело. Обстоятельства жизни нас могут или одарить, или обеднить до конца. И если бы все ограничивалось этим, была бы только тоска и грусть и печаль, и чувство неуверенности. Но это не все, потому что хотя ничто нам в собственность не принадлежит, мы так богаты. Мы богаты жизнью, которая нам дана в подарок, богаты телом, душой, дружбами, родными. Столько у нас всего есть, и все это знак любви Божией и человеческой. Если мы могли бы что-либо присвоить, назвать своим до конца, так, чтобы оно не зависело ни от Бога, ни от людей, мы бы вошли не в царство радости и жизни, а в какое-то жуткое царство, где больше не осталось любви. Все, что мое, было бы тогда отнято от чуда, что Бог мне дал непосредственно или через человека, человеческой любовью, и поэтому нищенство духовное и есть первая печать Царства Божия, то есть Царство любви. Если только мы осознаем, что ничто из того, что мы называем своим, нам не принадлежит, и одновременно поймем, что это нам дано Богом и людьми, вокруг нас начинает водворяться Божие Царство. Наш сосед, наш ближний, уже не чужой. Вот помните от Марка в Евангелии, когда мы ради Бога отказываемся от своего. «И не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Если мы научимся отдавать, мы становимся богаче, все это приобретаем. Наш сосед, наш ближний, уже не чужой. Он вестник от Бога, он может одарить нас добрым словом, улыбкой, куском хлеба, кровом, поддержать рукой или поддержать духом своим. Если мы были бы действительно внимательны к тому, что происходит в жизни, мы из всего могли бы собрать, как пчела собирает мед, благодарность. Благодарность за каждое движение, за дыхание свободное, за небо открытое, за все человеческие отношения. И тогда жизнь делалась бы все богаче и богаче, по мере того, как мы будто беднели бы все больше и больше. Потому что когда у человека больше ничего нет, и он осознает, что все в жизни – милость и любовь, он уже вошел в Царство Божие. Вот это слово Владыки Антония. Мне хотелось именно, чтобы вы почувствовали вкус его слова. Ну, человек этот удивительный. И мне кажется, к нему невозможно относиться равнодушно. Его или любят, или очень даже нет. Ну вот я готовился к лекции, к этой тоже решил освежить в памяти свой диплом. Немножко за пару месяцев подзабыл. И разные, конечно, обстоятельства в жизни. Я немножко так, бывает, унываешь. Но вот прочитал, вот это вот немножко всплыло в памяти. И ободрило. И вот чем хороши его беседы, его мысли, которыми он делится с нами, что они поддерживают, помогают. И даже когда я работал вот над дипломом, перечитывал эти все тексты, да, двухтомник этот, который вышел, самое полное собрание его произведений, хотя и не исчерпывающее. Вот читаешь, так пытаешься с научной точки зрения, ты же все-таки выполняешь научную работу, отвлекаешься все-таки, потому что бывает совсем не то, о чем ты думаешь, да, вот ты какую-то тему разрабатываешь, исследуешь, соотносишь с другими, а тебя что-то другое совсем вот в этом тексте возьмет и кольнет в самое сердце. Это вот такое вот удивительное слово Владыки Антония. Как он, собственно, и говорил, как надо произносить проповеди. Не готовиться к проповеди, обложившись томами святых отцов, симфонией по Священному Писанию и так далее, а читать Евангелие и именно то, что тебя тронуло за сердце, то, что обращено именно к тебе, об этом говорить людям. Ну, конечно, для этого нужно быть глубоко эрудированным человеком, таким, как он был, и быть таким же честным, как он. Однажды он вышел на проповедь и не сказал ни одного слова. Такая радикальная у него была честность, потому что вот Господь ему ничего не открыл. Он так и сказал: извините, я ничего не могу сегодня сказать по лености, по какому-то... Не посетил меня сегодня Господь. И простите меня за это. Не тронуло сегодняшнее Евангелие мое сердце так, чтобы я мог с вами чем-то поделиться. Однажды ему сказали, что это была его лучшая проповедь. Ну, я все-таки немножко расскажу его о том, что это за человек, откуда он, если кто не знает. Он родился в Швейцарии, в Лозанне, в семье дипломата, ровесник Первой мировой войны, 1914 год.
русский был по национальности.
Да, он был русский, у него были шотландские корни, но он русский, хотя с фамилией Блум.
Немецкая фамилия?
Ну, я не знаю, немецкая, английская. Дядя его известный композитор Скрябин. Хотя он не очень любил говорить о этом родстве, ввиду того, какой философии жизни придерживался его дядя. Так вот, родился он в Швейцарии, буквально, может быть, несколько месяцев провел в России, в Москве. Семья переезжала, отец служил в Персии, в дипломатическом корпусе. И дальше завертелась революция. Конечно, они не смогли уже вернуться в Россию, домой. И в следующий раз уже владыка Антоний оказался в России через много лет. Уже, если я не ошибаюсь, в 60-х годах он впервые посетил родину, посетил Россию, которую так любил. Представляете, можно сказать, прожить всю жизнь вне России и безгранично ее любить. О его любви, этой такой, можно сказать, страсти к родине, говорит один факт его биографии, мне кажется, очень примечательный, касательно воспитания детей тоже. В детстве, так как жили они в эмиграции, уже после Персии семья оказалась во Франции, скиталась по Европе, он учился и в Австрии, потом, в конце концов, они осели во Франции. Семья распалась, он воспитывался мамой и бабушкой, отец ушел из семьи. И они жили, конечно, в крайней нищете и бедности. 20-е годы, 20 века, Франция, к русским относились не очень-то хорошо. Да, в Европе принимали иммигрантов из России, в Англию не так легко брали, давали какое-то содержание. Во Францию, как он вспоминает, Франция принимала всех. Но никакого содержания, никакого довольства не обеспечивало, и можно было умереть под мостом. Никому до тебя дела не было. И в отношении к русским, кстати, тоже такой примечательный факт. Однажды, когда они шли с бабушкой, это было еще в Австрии, один человек услышал просто его русскую речь, и ударил его кнутом, которым погоняют лошадь. Вот такое вот удивительное страдание. И это страдание продолжалось в его малой юной душе, потому что во Франции, учась в школе, он учился в такой школе, в которой такие порядки были тюремные, можно сказать, что дети дрались, избивали его. А когда он обращался за помощью к преподавателям, те просто его отталкивали, мол, твое дело. Учись давать сдачи. Вот в таком мире, недружелюбном, мягко говоря, он рос. И вот в условиях, когда средств было немного, и понятное дело, что игрушек у него было совсем мало. Однажды ему подарили флажок небольшой. Трехцветный русский флаг. И вот он вспоминает в своих воспоминаниях о том, что этот флаг стал для него таким дорогим сокровищем, в котором воплотилась вся его любовь к родине, к далекой родине, которую он в сознательном возрасте-то и не видел тогда. Та белизна снегов, синь рек и русская кровь, красный цвет. Вот эти три цвета для него стали самым дорогим. Это к сравнению, как сейчас мы воспитываем детей и задариваем их игрушками, не успевают они донести их еще из магазина детского мира до дома, они оказываются уже сломанными, потому что обесцениваются. И вот он воспитывался в таких ужасных условиях, да, внешних, хотя в семье его мама и бабушка очень любили. Однако весь внешний мир повернулся к нему самым, можно сказать, отвратительными человеческими чертами, если так можно сказать вообще о человечестве. Была ли там человечность в отношении к человеку? Позже он стал воспитываться в одном из скаутских лагерей, которые тогда создавались, их было много, в которых воспитывались дети иммигрантов. И вот в одном из таких кружков их учили любить Россию, быть мужественным, быть честным, быть сильным, волевым, чтобы, может быть, когда-то вернуться и свергнуть большевистский режим и восстановить Российскую империю. И вот тогда он услышал проповедь известного протоиерея Сергия Булгакова, да? Ну, выдающихся богословов 20 века. Надо сказать, что семья была не воцерковленной. Да, конечно, мама и бабушка верили в Бога, как и сейчас большинство из нас верит в Бога. Многие крещены. Однажды ко мне женщина там подходит и спрашивает, как вот не могу покрестить внука? Ну, дети там к этому относятся отрицательно. Что делать? Я говорю, а как вы можете воздействовать, влиять на его воспитание в христианском духе-то? Зачем тогда крестить, если нет? Он говорит, ну, в 80-е годы крестили всех. Ну да, крестили всех. Без всяких огласительных бесед, не надо было проходить эту обязаловку. Да, крестили всех. И где сейчас все эти люди? На сколько сейчас у нас в Королеве? Больше 200 тысяч, наверное, жителей. Воскресный день. Наберется ли у нас 1000 человек в храмах? Вот если взять все храмы города. Ну, посчитайте, какой процент этих крещенных людей. Ну да ладно. Это вопрос другой. Да, семья была не воцерковленной. Приводили Андрея, его звали Андрей тогда, раз в год в храм. Но ему там непонятно было и чуждо. Более того, чтобы как-то эту остановить, пытку религиозную, он избрал очень интересный способ. Он вдруг заметил, что ему становится плохо, когда он вдохнет ладана поглубже. Он просто делал пару шагов в храм, поглубже вдыхал, падал в обморок, его отвозили домой. Вот, на этом вот заканчивалось церковное воспитание. И вот он услышал проповедь Булгакова, выдающегося богослова. Однако это ему было 14 лет. 14 лет. Да, и надо сказать, что юноша был очень решительным. С детства в нем вот эта вот решительность проявлялась, и мужество. То есть, если он что-то решил, то он шел до конца. И вот здесь, услышав еще раз и вновь о христианстве, он решил разобраться, что же это такое на самом деле. Действительно ли это вот это смирение, эта кротость, о которой мы сейчас говорили, в то время как их воспитывали быть волевыми и сильными, воинами. Если это действительно вот это вот то, что сейчас рассказывали, я с этим ничего общего не желаю иметь. Он решил пойти домой почитать Евангелие. Так был человек сообразительный, он взял самое короткое. Он понял, если их 4, значит, надо взять одно из них точно короче других. Взял от Марка, стал читать. И вот дальше, что произошло, я вам зачитаю. Я сидел, читал, и вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут стоит Христос. Это было настолько разительное чувство, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Помню, что я тогда откинулся и подумал, если Христос живой стоит тут, значит, это воскресший Христос. Значит, я знаю достоверно и лично, в пределах моего личного собственного опыта, что Христос воскрес. И значит, все, что о нем говорят, правда. Вот вся последующая его жизнь, это есть просто свидетельство об этой встрече. И ничего больше. Он стал монахом, священником, архиереем, главой целого экзархата западноевропейского. Создал епархию.
Это было в Англии. Это был основан церковь или за рубежом?
Нет, он был всю жизнь под юрисдикцией Московского патриархата Москвы. И вот когда он после войны, уже Второй мировой, оказался в Англии, единственным священником тогда, вот своими усилиями он создал целую сурожскую эту епархию. И проповедуя о Христе, проповедуя о своей вере, он никому не стремился навязать своих убеждений. Он просто говорил о том, что было в его жизни. Собственно, как и мы должны являть людям христианскую жизнь. То есть жить так, по-христиански, чтобы у других не возникало больше никаких вопросов. Посмотрите, как они любят друг друга. Помните, как говорили о христианах ранней церкви? К чему призваны и мы? Не идти и заставлять своих детей, своих родных, пойдем со мной в храм, тебе надо обязательно вот покаяться, причаститься, а жить так, чтобы никаких вопросов больше не возникало. И вот после этой удивительной встречи Владыка вспоминает, что весь тот мир, враждебно к нему настроенный, я забыл сказать, что он даже хотел покончить с собой. Настолько тяжело было ему жить в этом мире. Не было смысла. Без Бога жизнь утрачивает смысл. Если решительно об этом задуматься, вот он был очень решительным человеком. максималистом. И решил, что если вот не изменится ничего за определенный год, то он покончит жизнь самоубийством. Не верил в Бога. Был таким, можно сказать, борцом против него. Как когда-то апостол Павел шел против рожна. Но, обретя смысл жизни во встрече с Христом, он понял, что он не вправе эту радость полноты жизни, которую дарует Бог, сдерживать в своем сердце. И это очень важно. И он очень часто об этом говорит, что мы с вами не вправе удерживать эту радость в своих сердцах, потому что сердца наши очень узкие становятся, и они не могут вместить этой благодати, если мы с вами ей не делимся. Надо сойти с горы преображения и поделиться той радостью фаворского света, который сияет в Боге, который нам открывается в ту или иную минуту нашей жизни. И вот если мы ту истину, которая нам стала открытой, не исполняем, не делимся ей с другими в своей жизни, не живем по ней, тогда мы получаемся такими лицемерами. И благодать отходит от нас. И вот он вспоминает. Как только я 14-летним мальчиком прочел Евангелие, я почувствовал, что никакой иной задачи не может быть в жизни, кроме как поделиться с другими той преображающей жизнь радостью, которая открылась мне в познании Бога и Христа. И тогда еще подростком, вовремя и не вовремя, на школьной скамье, в метро, в детских лагерях, я стал говорить о Христе, каким Он мне открылся, как жизнь, как радость, как смысл, как нечто настолько новое, что оно обновляло все. Если не было бы недопустимо применять к себе слова Священного Писания, я мог бы сказать вместе с апостолом Павлом: «Горе мне, если не благовествую». Горе, потому что не делиться этим чудом было бы преступлением перед Богом, это чудо совершившим, и перед людьми, которые по всей земле сейчас жаждут живого слова о Боге, о человеке, о жизни. Но вот что интересно в его жизни, он не сразу же все бросает и идет в монастырь там какой-то, идет на Афон, может быть. Хотя с Афоном он, что интересно, тоже связан. Старец преподобный Силуан Афонский вел переписку с одним из его друзей. И вот так вот заочно его благословил на монашество. То есть тот спросил у него в письме: «Мой друг хочет избрать монашеский путь». И вот преподобный его благословил. Но прежде он поступает в университет, в Сорбонну, заканчивает медицинские и, естественно, научные факультеты, получает блестящее образование и об этом свидетельствуют его беседы замечательные на самые разные темы, в самых разных аудиториях, перед которыми ему выпадало выступать, проповедовать, встречаться. Об уровне его образования свидетельствует тот факт, интересно, меня поразило. Он вспоминает, что когда уставал, они с мамой любили выходить куда-то прогуливаться, и читали друг другу стихи немецких поэтов 17 века. Можете себе представить, что, во-первых, конечно, они читали в оригинале, и язык-то отличается от 17-го, от 20 века. Уж русский-то отличается, а немецкий не родной язык. Вот он знал несколько европейских языков, был очень начитанным. И вот не так давно вышла книга в Никее, в издательстве, где опубликовали впервые его беседы, в обращенные к такой культурному обществу, видимо. Он там цитирует поэтов, философов. Очень интересно, конечно. Очень был разносторонне образованным, богатым, эрудированным человеком. И вот то, что он прежде церковного служения избрал врачебную практику, стал хирургом, тоже потом в жизни ему очень помогло. Этот опыт практики медицинской на войне, участие в французском сопротивлении. Вот некоторые наши русские мигранты, философы, они, кстати, не шли в сопротивление и не симпатизировали ему. То есть, а вот он пошел против этого. Был военным врачом и в своих беседах нередко вспоминает те предельные условия, в которых ему доводилось бывать. Предельные вообще для человека. И вот весь период его жизни до священства, до того, как он стал архиереем, начиная от детства, с трагедией разрыва семьи, с ужасами вот это вот отношение к русским, ежедневными избиениями, и заканчивая ужасами войны, он впоследствии переосмыслил, и для него это стало не просто поводом к оценке, да, вот было все ужасно плохо. Что интересно, для него это стало стимулом к прославлению достоинства человека. Ведь только в таких жестких условиях, когда тяжело, когда может быть горе и боль вокруг, человек и способен показать все подлинное свое величие и достоинство. И вот в своих проповедях, в своих беседах он вспоминает о том, как он был со своими больными, ранеными, от которых уже, может, кто-то и отказался, как он оперировал пленного немца и в нем тоже видя человека. И в своих вот проповедях, в своих книгах он очень много говорит именно о человеке. Человеке перед Богом, так вот книга одна и называется «Человек перед Богом». Их взаимоотношениях, человеке перед другим человеком. Каким, собственно, мы и должны быть. какими нас видит Бог и призывает и нас также относиться друг к другу. Для него опыт до Второй мировой войны, участие в церковной жизни связан с выдающейся плеядой нашей миграции, да, церковной в том числе. Учителями его были отец Георгий Флоровский, Владимир Николаевич Волоский, выдающийся богослов наш. И тогда все было очень тяжело и бедно, и в церкви в том числе. Фанерные иконостасы, трехсветительское подворье в Париже, тогда просто в здании, по-моему, бывшего гаража. И вот Владыка говорит, что именно тот опыт не величественных дореволюционных соборов, богатых облачений, множество духовенства, а опыт вот этой нищеты, отсутствия порой даже самого необходимого, открыл ему что-то очень важное именно в отношениях с Богом. Открыл по-новому ему Бога. Потому что, как он говорит, если мы в этих вот униженных условиях видим все это, так как Господь наш пришел в этот мир в зраке раба униженного, которому негде голову преклонить. И такого Бога, он говорит, можно не просто любить и поклоняться Ему, потому что Он Господь и Вседержитель, но и уважать, потому что Он также испытывал все те лишения и более того. И вот после войны уже Второй мировой он отправляется в Англию, становится священником, очень быстро архиереем, начинает строить церковную жизнь. Выступать с беседами на радио, на телевидении, приезжает в Россию, наконец, в СССР. И во всех своих, во всей своей деятельности, да, он всюду, если не говорит о человеке, о его достоинстве, то относится к человеку именно так. Воспевая, можно сказать, в нем вот это достоинство, которое видит в нем Бог. Очень интересная история, связанная с его проповедью в молодежной среде. Когда он пришел на какой-то... Ну, его позвали студенты, хиппи. И вот, оказавшись в кругу этих молодых людей, он сначала, конечно, не знал, что там делать, что от него ждут. А они друг друга стали читать стихи. И вот эта непринужденная атмосфера и поэзия, она подтолкнула людей к какому-то единению, к открытости друг к другу. И вот он тоже, говорит, на четвереньках прополз там в серединку, сел, стал рассказывать, собственно, что он такое и почему чем-то тоже похож на них, тоже носит длинные волосы, в чем-то длинном, черном, с цепью на груди. И вот стал опять же свидетельствовать о своей вере. Он никогда никого не обращал ни в христианство, ни в православие, а говорил о своей вере, делился этим. И очень многие его за это ценили, за то, что он уважал свободу человека, свободу его веры. Даже будучи в других конфессиях, архиепископ кентерберийский, забыл сейчас, как его зовут, очень тоже относился к нему уважительно. Надо сказать, что почему для владыки еще было очень важно бережно относиться к вере. Потому что в детстве на него тоже очень обрушилась католический этот прозелитизм. Мама привела его в школу одну. Денег, конечно, на содержание не было, но ему разрешили, да, что его возьмут. Но, конечно же, мальчик должен стать католиком. На что мальчик сказал: «Мама, пойдем отсюда, я не продаюсь». Вот интересно, какое отношение. И вот тогда же особой воцерковленности у него еще не было. Ну вот, говоря о человеке, эта тема, вот опять же повторюсь, она в его трудах прослеживается везде. Он отмечает один любопытный факт. Что в нашей церковной традиции, к сожалению, возникло одно из таких направлений отношения именно к человеку, как нечто очень умаленное по отношению к Богу. Да, конечно, человек неизмеримо меньше Творца. И никак соотносить его нельзя. Но вот на иконах Владыка говорит, что иногда изображают Спасителя или Божия Матерь и рядом каких-то людей, может даже святых или князей, поклоняющихся Богу или приносящих ему в дар храм или монастырь, ктитора. Так вот, фигурки их изображаются очень-очень маленькие. И Владыка видит в этих искаженных пропорциях опасность того, чтобы в нашем сознании человек предстал некой униженной букашкой бесправной, рабом. У властелина Бога. И он говорит, что опасность такого подхода в том, что она очень многих людей отпугивает от церкви. И, собственно, думается, в 19 веке, 19 век это показал, много интеллигенции нашей ушло из церкви. Потом, правда, начался обратный процесс уже в конце 19-го, в начале 20 века, возвращение интеллигенции в церковь. И реакции вот на эту, как он называет, ложную проповедь отношений человека и Бога, стало то, что в светском мире возобладала обратная перспектива. Бога нет, а вот человек – это самое главное. Человек – центр всего. Человек – это звучит гордо. И ему надо поклоняться, его права воспевать. Ну, как-то сейчас актуально. Права человека. Но, несмотря на то, что этот подход тоже кажется ложным, Владыка предлагает не разрушать эту картину, а наполнить ее истинным содержанием. Сейчас зачитаю тоже цитату. Он говорит о том, что нужно нам показать этому светскому человеку, что человек на самом-то деле гораздо глубже, гораздо выше того, чем он на самом деле себя возомнил. Необходимо показать, что человек бесконечно больше, чем то, что неверующий о нем думает, что он сам гораздо значительнее того, что он о себе воображает. В этом плане мы, христиане, обладаем тем аргументом в дискуссии с светскими людьми, воспевающими права человека, то мы поклоняемся тому, кто обладает наивысшим человеческим достоинством и подлинной красотой. И это есть человек Христос Иисус. Все человек в полноте явивший все достоинство человека. Однако то величие человека, что явлено нам во Христе, для нас это остается некой заданностью, к которой нужно стремиться, той целью. Господь так себе и говорит: «Аз есмь путь, истина и жизнь». Тот путь, которым мы призваны в себе человечество и раскрыть, подлинное человечество, каким Бог задумал человека. В своих проповедях Владыка говорит о том, что несмотря на то, что мы грешим, грех, он сросся с нашей природой. Несмотря на все те проступки, которые мы совершаем, образ Божий, по которому мы сотворены, он в нас не искореним, не уничтожим никаким грехом. И это-то и дает нам основание не судить другого человека и самому не впадать в уныние. Потому что ведь, когда мы просто боремся против своих страстей, против привычек своих дурных, как он говорит, что это похоже если это будет единственной целью нашей христианской жизни, это похоже на некий духовный альпинизм. Мы собираемся все на какую-то гору, а ради чего? Так вот, Владыка призывает нас задуматься, ради чего? Ради того, чтобы вот этот свет, который в нас всегда есть, его увидеть и расчистить. Он сравнивает нас с иконой или древней какой-то картиной. Если взять какую-то старую икону, можно обнаружить, что она под несколькими слоями записей. Писали поверх. И вот чтобы добраться до самого первого слоя, до самого древнего, надо аккуратненько слой за слоем снимать. Так и в нашей жизни, в нашей душе. Те вот эти греховные наслоения, которые мы на себя одеваем, они скрывают в нас этот образ Божий, по которому мы сотворены, который и призваны в себе видеть и в других. По мнению Владыки, именно так нас видит Бог. Как бы видя в нас отблеск себя самого. Вот эта вера Бога в человека очень важна для нас самих, для веры в другого человека, а не осуждение его. В начале 20 века тоже история известная, как анекдот уже ходит. Один священник встретился с юношей, который так дерзко ему говорит: «А я вот в Бога-то и не верю». «Да это-то что?» – ответил ему священник. Бог в тебя верит, Сашенька. Ничего. Бог в тебя верит. И как часто нужна нам вот эта вера, память о ней, о том, что в тебя кто-то верит. Другой человек. Всегда верит в нас Бог, что мы сможем стать лучше. Если нам посылаются какие-то обстоятельства жизни, скорбные и тяжелые, значит, Господь в нас верит, что мы сможем их пройти, стать лучше. Как это может утешить нас? И вот так и мы призваны смотреть на другого человека, как на икону, да, под записями, да, может быть, разрушенную, но все же икону. Для Владыки очень ценен опыт преподобного Серафима. Помните, как он встречал всех? И праведников, и грешников. Христос воскресе, радость моя. Потому что в каждом видел этот образ Божий. На этом я хотел бы сегодня закончить. Подумайте просто вот в своей душе, как мы должны относиться к себе, относиться к другому человеку. и какие вопросы перед нами ставит Бог, задачи в нашей жизни. Ведь каждый день мы рождаемся для, можно сказать, заново, да? С утра просыпаемся, Господь дарует нам еще один день. Ведь для чего-то Он нам это дает, чтобы еще что-то в нашей жизни, в своей душе мы смогли изменить. Помоги, Господь, нам об этом помнить. Благодарю вас за ваше внимание.
Спасибо. Вопросы есть? Вопросы?
Спасибо. Я хотел сделать презентацию, фотографии показать, но, во-первых, оно у меня не получилось. Во-вторых, я подумал, что вы, кто заинтересуется, это все доступно в интернете. Есть замечательные фильмы о Владыке Антоне. «Апостол любви», да, Матвеевой. Несколько частей, это все доступно. И еще что вот хотел, забыл сказать. Что именно его почитать, да? Потому что мне хотелось именно пригласить вас к чтению, к слушанию его бесед, потому что многое в аудио есть, в видео. Но когда читаешь эти вот расшифровки уже опубликованные, они немножко по-другому воспринимаются. И ты можешь остановиться и подумать над каким-то словом. Задать какие-то вопросы себе. Вот, поэтому опубликовываются новые его труды. Вот сейчас я упомянул уже. «Красота и уродство» называется вот эта книга, если я не ошибаюсь. Да, сегодня буквально узнал, что выходит еще одна книга его в издательстве «Никея». «Молитвы митрополита Антония». Это отдельная вообще, конечно, тема о молитве. Собственно, первая его книга, с которой он стал известен вообще в Европе, в России, это «Школа молитвы». Конечно, ее рекомендую тоже почитать. А, собственно, будут опубликованы его молитвы, как его слова, которые он обращал к Богу. Вот говоря иногда о молитве или о какой-то другой теме в своих беседах, то он начинал молиться просто, вот как мы разговариваем друг с другом. Как и должен быть, собственно, разговор с Богом, запечатленный в опыте святых, очень важным для нас, но и своими словами, на таком языке, которым мы можем выразить свои мысли. Вот это тоже, конечно, очень интересно. Ну, какие-то, может быть, вопросы?
Следующая лекция.
Продолжить.
Да. Следующая лекция уже не о митрополите Антонии у нас будет, но через 3 недели, согласно регламенту, если я ничего не путаю. Или через 3 недели, что у нас будет? Декабрь же еще?
Еще декабрь, да. То есть о Владыке уже больше не будет лекции, да?
Если хотите, можно еще, конечно. Но это у меня прям получается спецкурс.
Будем ждать вашего отзыва какого-то. Если нужно еще, то, может быть, мы продолжим. Больше того, сейчас вышел фильм. Я не знаю, какой именно. Но его просто сделал мой друг. То есть мы его сделали, просто его как-то к нему и отошли. Тугарин Евгений Александрович, который его Владыку знал лично и все такое прочее. И может, я думаю, может, мы позовем просто, может быть, просто отца Ивана и Евгения Святославовича как-нибудь вместе с этим экраном, с фильмом, может быть. И посмотрим, как-то, может быть, как-то вот вы побеседуете, мы послушаем вас. Вот, потому что вопросы, ну, к очевидцу.
Ну, конечно, да. Мне хотелось бы тоже больше, наверное, спрашивать тогда.
Ну вот, может быть, мы так поспрашиваем как-то вот вместе. Вот. Фильм, я знаю, просто вышел, знаю уже точно совершенно, но надо просто как-то вернуться.
Просто еще встречаться и говорить о Владыке, это можно, наверное, бесконечно. Конечно. И мне кажется, для меня, собственно, цель была именно вас пригласить к чтению, самим читать его, вот это автобиографическое, совершенно гениальное его произведение «Без записок» называется, где он, собственно, объясняет, почему он ничего не писал в своей жизни.
Основная книжка.
Ну, я бы вот посоветовал «Школу молитвы» читать.
Книжек очень много, короче, естественно, все читают. «Школа молитвы»?
«Школа молитвы», «Человек перед Богом», да. Но это все сборники, они разные тоже, публикуются по-разному.
Проповеди у него очень много есть.
Много, а кто читает?
Ну, как кто читает?
Вы возьмите что-то читать, что вас за сердце тронет, то и читайте.
Как... У него есть книга «О встрече».
«О встрече». Это для него, собственно, вот не успел я сегодня поговорить. Это для него, можно сказать, центральный момент вообще встреча. Что такое встреча человека, встреча с Богом. Вот. Но не успел я сегодня поговорить об этом. Это... Конечно, очень интересно.
Какое-то предложение есть такое.
Встреча с Богом, да?
Слышу разные сейчас голоса, доносятся, и все разные книжки это называют. Смотри, как интересно было бы сделать. Каждый выбирает из своей любимой книжки, Ну, абзац. Не больше, конечно, потому что сами понимаете, что это будет трудно. Но это, кстати говоря, выбирает, присылает, мы на сайте это все выложим. Очень-очень интересно. Со ссылкой, как называется книжка, страничка и так далее. Вот я, например, свой фрагмент с удовольствием представлю. И потом напишу, какая книжка тоже соответственно. Это будет мое предложение. А у Лены другое, у Иры третье, у Лёши четвёртое, у Вачки первое, вот, у Оли шестое и так далее. Поэтому так мы все книжки охватим, и тогда будете знать по фрагментам, что читать. Да?
Может попробовать.
Бачка, у нас на сайте выложено, между прочим, кусочек материала вот Тугаринова как раз, о его встрече, личной встрече, работе некоторой, вот в этом английском храме, в скором работал Тугаринов, и а там просто воспоминания личные.
Я читал вот эту вот его книгу.
А, вы книгу читали, да? Ну, кусок книги, да, кусочек книги.
Воспоминаниями, собственно, очевидцев общения с Владыкой.
Я думала, что вы не читали, поэтому я...
Нет, я это все... Последние книги, конечно.
Это весной всего лишь, то есть не 5 лет назад, а только что.
Ну да.
То есть еще не успелось как-то все это отойти, так что мы вовремя, Бачко.
А вот у него был период, когда он врачом работал, и вот есть описание, как он сидел с умирающим и убеждал его, чтобы он не боялся умирать, держал за руку и говорил, пока я тебя держу за руку... ты здесь со мной. Потом, когда, ну, вот этот кусок меня в свое время просто потряс, как он это описывает. Вот именно вот это, и у него еще о смерти что-то есть. О том,
а смерти у него очень много.
Да, да. Да.
И недавно был... Недавно семинар был, есть фонд «Духовное наследие» митрополита Антония. Они организуют периодические встречи. Вот. Все могут туда попасть, в общем-то. Я, честно говоря, собирался как раз поехать на этот семинар, но поленился. Погода еще была ужасная, в общем, не поехал. Тема была как раз этого семинара «Смерть». И запись есть в интернете. Это Правмир, по-моему, выложил. Как раз вот очень интересная, да не то что интересная, важная тема встречи с вечностью. И свидетельство тех, кто эту встречу пережил, как общаться с родственниками. Там удивительно свидетельство медсестры, которая работает в детской реанимации. Это, конечно, тяжело слушать, но думается, что именно поэтому и надо. В нашем мире сейчас это очень важно, об этом вспоминать. И, как, по-моему, отца Андрея Кураева это выражение, мы сейчас часто очень к смерти подходим, пятясь, смотрим назад на жизнь, а о смерти не задумываемся и все хотим удержать эту жизнь, а к смерти-то надо готовиться. И это удивительно, как раз именно Владыка это очень переживал, и вот эта вот тема именно с мамой его, которая умерла на Пасху, и на войне, конечно, он со смертью не раз встречался.
Бочка, вы бы нам бы почитали такую лекцию. Как бы нам было важно, тоже не пятясь, а многие мы уже, в общем, близки к этому периоду нашей.
А как Владыка Антоний сам умирал?
Умирал он в 2003 году.
Совсем недавно, что ли?
Да. Он наш современник. Вот в 2003 году он скончался. В Лондоне, да, в хосписе. Есть книга как раз последних воспоминаний, вот как раз у его, не помню, как она называется, вот воспоминания о митрополите Антонии, тоненькая, небольшая, Никея тоже издала не так давно. Как раз, по-моему, вот Тугаринов ее составитель. Там интересно, конечно, ну я не буду пересказывать, это вы все можете почитать. Единственный факт только скажу, что ему вот как-то вот во сне Господь открыл день его смерти. 4 августа. Ему приснилась бабушка, которая листает календарь. И вот подходит к этой дате, все медленнее, медленнее останавливается. Вот. Но воспоминаний много. Именно тут. Понимаете, ценнее было бы встретиться действительно с очевидцем общения с Владыкой и вот поспрашивать его о том, как